Фильм Андрея Кончаловского, дорогие товарищи, выдвинули на премию «Оскар». Лента черно-белая и рассказывает о расстреле мирной демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году.
Этот фильм, он сделан в таком необычном формате, снят квадратом, как говорится, да, и черно-белая пленка. Может быть, поэтому и такой небольшой бюджет, всего лишь 151 миллион рублей. Фильм о протестах рабочих в Новочеркесске, 62-й год, тогда объявили о том, что будут повышены цены на продукты питания, и одновременно объявили о сокращении зарплат почти на четверть. Люди вышли на многотысячную демонстрацию, против них была применена сила, 26 человек были расстреляны и похоронены в неизвестных могилах в окрестностях города. Ну и полная обстановка секретности сохранялась вплоть до перестройки. Этот фильм уже завоевал специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля, и вчера, 12 ноября, он вышел в прокат в России.
Да, главная героиня фильма – убежденная коммунистка, работник горкома Людмила, собственно, ее исполняет Юлия Высоцкая, и на первом обсуждении с начальством того, что нужно делать с бастующими рабочими в Новочеркасском электровозостроительном заводе, Людмила непреклонно говорит, что нужно найти зачинщиков и применить к ним самую строгую меру наказания. В общем, пока выглядит все вот так, приходится рассказывать вам, дорогие слушатели, об этом через... слова тех, кто все это посмотрел, потому что, как Елена
сами
уже
мы
отметила,
еще не смотрели,
да, мы его еще не смотрели.
В общем, там разворачивается драма, семейная драма на фоне драмы государственной. Вот это вот... перестройка, хрущевская перестройка, если ее можно так назвать, оттепель, хрущевская оттепель, разногласия между различными органами, партийными органами власти, и все на этом фоне еще и семейная драма, тоже где три поколения разделились в своих мнениях. Ну и все это заканчивается не очень хорошо. Давайте послушаем лучше, что говорит об этом кинокритик Николай Никулин.
Не должен быть глубокий философский фильм, а что-то, что могло бы заинтересовать. Ну, в случае с «Дорогими товарищами» тут понятно. Это советское прошлое, это первый момент. Конечно, на советское прошлое и вообще на советскую эстетику есть определенный тренд в мировом кино, поэтому и фестивали, и вот Венецианский фестиваль взял Кончаловского, в принципе, и «Оскар», почему нет? Зачем брезговать-то в этом случае? А второй момент – это не просто советское кино, а это кино, которое, с одной стороны, про наши дни, с другой стороны, имеет очень много аллюзий. Это вполне себе интересно для стороннего наблюдателя. Кинокритическое сообщество российское, которое посмотрело эту картину, имеет совершенно разные полярные мнения. Кому-то она понравилась, кто-то посчитал, что все-таки это очень глубочно. Третьи посчитали, что политика здесь доминирует над эстетикой.
Ну, кстати, как это часто бывает с подобного рода лентами, и не только господина Кончаловского, а люди почему-то часто путают историю реальную и художественный фильм.
Ну, ты знаешь, он же
фильм
еще снят так с черно-белой пленки, будто бы...
Слушай, ты знаешь,
будто бы воспринимался, чтобы...
Ты знаешь, сколько у Кончаловского черно-белых фильмов?
Ну да, чтобы как будто бы
это документальный. Это не первый и не последний.
Я думаю, что это вот такой просто художественный прием, чтобы приблизить его к тем временам.
Ну, возможно. Хотя в 62-м году, по-моему, уже были цветные фильмы. Ну ладно, давай спросим мнение историка и писателя. Александр Мясников с нами на связи. Александр Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый.
Александр Леонидович, понятно, что эта история очень непростая, печальная, и вот она выставляется как фильм художественный на «Оскар». Вот ваше отношение, ну, к этому?
Вы знаете, я хочу немножко продолжить фразу, которая у вас только что прозвучала по поводу того, как художественные произведения выдаются за документальные. Знаете, у нас до сих пор, например, считается, что «Война и мир» – это вообще такой учебник по войне 1812 года. Хотя там правда, в общем, ну, 50%, если не меньше. Но это вот такая, это называется сила искусства. Что касается событий, которые там происходили, вы знаете, ведь трагизм заключался не только в том, что вот это произошло в Новочеркасске. Там был настоящий герой, я имею в виду Шапошникова, который отказался стрелять. Представьте себе, ведь любые события происходят в каком-то антураже. 62-й год. Для нас, для людей, которые, в общем-то, среднего возраста или там помоложе, для них это вообще мало чего значимая вещь. Представьте себе, что накануне, то есть в 1961 году, было объявлено официально о том, что в 1980 году в стране будет коммунизм. И что такое коммунизм? Значит, я просто хочу напомнить, чтобы люди поняли, да? Значит, что будет сельское хозяйство увеличится в 3,5 раза и будет невероятное количество еды. Учитывая то, что в тот момент страна закупала зерно за границу, это вообще звучало кощунственно.
Еще, насколько я понимаю, повышала цены как раз на сельхозпродукцию, что и спровоцировало косвенно.
Рост промышленного производства превзойти США в 6 раз. Значит, 5-кратное увеличение национального дохода. И вот дальше вещи, которые уже более понятны. Да? Полная отмена подоходного налога, бесплатный проезд на общественном транспорте, бесплатные квартиры и дома для всех. Для молодоженов отдельные квартиры, бесплатные коммунальные услуги, бесплатное питание в общественных столовых, бесплатные бани, бесплатное общественное медицинское образование, и вот так, и так дальше, и дальше, и дальше. И вдруг вот в этот самый момент, когда, значит, всех, Хрущев всем рассказал о светлом будущем, которое ждет всех и вся, происходит необычная, совершенно такая парадоксальная вещь, которая была свойственна для того времени, объявлено о повышении цен. Значит, на мясо, молоко и яйца, там на 30% повысилось. Значит, и самое как бы неприятное во всей этой истории заключалось в том, что везде была опубликована причина. А причина – это просьба трудящихся. Знаете, это звучало, в общем, совершенно дико. Представьте себе, что 62-й год, со дня окончания войны прошло 17 лет. То есть люди, которые воевали, либо которые пережили это все, они были все еще как бы в здравом уме и в полной силе. Они работали, они были как бы полноценными гражданами в тот момент. И вот для них, для людей, которые пережили ужасы войны, вдруг возвращаются талоны. Возвращается очередь за хлебом.
Александр Леонидович, простите, что вас перебью. Известно ли сегодня все-таки, почему, ну не приказу, а не знаю, решению было, собственно, решено таким образом эту демонстрацию разогнать?
Не, ну это было партийное решение, это был, когда принимал решение Хрущев, без него никто не мог ничего сделать. Другое дело, что это там туда прилетел Фрол Козлов, такой был это человек, который должен был сменить, по мнению Хрущева, его на его посту, вот, и, естественно, значит, Микоян, ну, то есть вот первые лица партийные прилетели, и было принято решение, что, в принципе, и стало как бы вот таким страшным поворотом, было принято решение призвать армию. И там, значит, командовал Северокавказским военным округом такой Исаплиев, и у него заместитель, вот этот Матвей Кузьмич Сапушников, который, знаете, это вот удивительно, это просто человек, которому, ну, сейчас, слава богу, там его имя поминают и все прочее, потому что это вот такой гражданский военный подвиг, это герой Советского Союза, прошедший войну. И удивительный дядька был, очень обаятельный, красивый и прочее, и прочее. И ему приказано подогнать, значит, мотострелковые части, танки, БТРы и открыть огонь по, значит, по мирным людям. Это было совершенно для него немыслимо, и он сказал, что он не видит перед собой врага и никогда не будет стрелять. Мало этого, он приказал всем командирам изъять все, значит, снаряды, патроны, все, что было у всех этих танков, у всего остального, чтобы, не дай бог, никто не выстрелил. Он, конечно, поплатился за это карьерой, но это человек, который вот спас, ну, десятки тысяч людей. Хотя вот там оказались жертвы, и понятно, что это была ситуация совершенно нелепая. Она, ну, понимаете, это состояние вот этого обмана общенародного, оно было везде. Но там это вот, знаете, такой как сгусток ситуации. Там просто наложилась еще местная ситуация, которая всех подрубила.
Александр Леонидович, опять же, прошу прощения, что вас перебиваю. Работа такая. Возвращаясь все-таки к фильму. Вот вы как профессионал, как историк, на ваш взгляд, понятно, что художественный, мы подчеркиваем, это художественный пересказ событий, будет показан зарубежной публике, насколько это, не знаю, откроет им глаза о людях, о России или там о постсоветских людях. Насколько это важно, насколько это может быть им интересно?
Вы знаете, но это на самом деле, знаю, что Кончаловский, в общем, человек талантливый и способный, но я не видел этот фильм, я ничего сказать не могу, понимаете?
Нет, я не про фильм, я про саму тему.
Я понимаю. Но, понимаете, но, к сожалению, вот этот вот как бы поэтизация вот этих вот, условно говоря, трагедий, она на, в основном российских, конечно, она очень будет востребована на Западе, как же так, ну вот, конечно же, русские вот такие же, они же вот только такое и могут делать. Поэтому я думаю, что на Западе это могут воспринять. Я думаю, что это... Я другое дело, что я не очень понимаю, как здесь это будет восприниматься, вот эта вся история, потому что наслаждаться, в общем, трагедией такой, я думаю, что...
Ну, вы знаете, про эти события достаточно много и документальных фильмов, и есть даже такие, ну, среднее что-то между художественными и документальными телепередачами. Так что я не думаю, что это какое-то там лишнее или нельзя об этом говорить. Нет, оно уместно. С другой стороны, вы знаете, я думаю, что вот международные там, на международном фоне там иностранные зрители могут это воспринять как один из фильмов, ну, типа фантастики. Вот как «Апокалипсис», да, мы смотрим фильм, какие-то события, там, трагедия, что это может быть настолько далеко, что они будут это смотреть просто как какую-то историю художественную, не обязательно это как документальную.
Как художественное кино.
Нет, ну они будут смотреть эту историю, вообще не соотнося ее с реальностью.
Так ее не надо соотносить с реальностью, это художественное кино.
Это художественное кино, но с другой стороны, вы понимаете, как они, во-первых, для них там какой-то город Новочеркасск, и вообще...
Вот, да, вот как раз по поводу этого, Александр Леонидович, мне кажется, это большая экзотика для, вот, для западного зрителя, потому что я вот тут недавно посмотрел «Дьявол повсюду», в общем, вкратце, фильм про разнообразные религиозные течения в Соединенных Штатах, тоже художественный, там про то, как люди, в общем, очень любят верить в Бога, и как из-за этого потом все страдают. Ну, это абсолютно американская тема, я не могу сказать, что я ей сопереживаю. Вот здесь может ли быть такая же история?
Ну, это на самом деле уже мастерство художника, что называется, сопереживать будут или нет, тут сложно сказать. Я, понимаете, ну, сила искусства, она удивительна. Понимаете, вот люди верят в реальное существование Анны Карениной намного больше, чем Марфа Ивановна Петрова, которая тогда жила. Понимаете, вот дело все в том, что искусство держится не на правде, а на правдивости. И вот эта сила правдивости, ну так же, как я вот говорю, «Война и мир» Толстого.
Ну понимаете? Да.
Это вот, ну, это вот такой, вот в этом, с одной стороны, большая прелесть искусства, да, когда можно что-то такое ввести совершенно в другой ранг и как-то все это воспринимать. Поэтому здесь просто это, понимаете, я не знаю, до какой степени там есть некие как обобщения, потому что вот я не зря стал говорить про вот этот самый 22-й съезд, вот это строительство коммунизма, потому что вся атмосфера, которая тогда происходила вообще в стране, там в этом был весь кошмар. Вот я просто вам скажу два слова. Можете себе представить, что были уничтожены все министерства, даже Министерство внутренних дел. Uh-huh. Вместо этого были созданы совнархозы, которые, в принципе, уже ничего... Понимаете, что такое совнархоз? Это такой князёк сидит во главе этого совнархоза. Может быть, очень хороший человек. Значит, условно говоря, в Сибири. И там завод, который строит какие-то самолеты. А вторая часть этого завода, вернее, там комплектующие, находится в Калининградской области. Этот человек, он не понимает ничего в этих самолетах, там, пароходах, еще что-то.
Не понимает, и в итоге все страдают. Спасибо большое, Александр Леонидович. Александр Мясников, историк и писатель, был с нами на прямой связи. Ну, а мы, в общем, посмотрим фильм, и тогда уже поговорим.